Если возможно, если кто-нибудь там следит за микрофоном, сделайте его погромче. Если невозможно, тогда не надо. Знаете, песни им везет больше, чем людям. И если песня хорошая, если она того стоит, она долго живет. А люди хорошие помирают раньше, чем плохие, потому что они много беспокоятся, тратят много нервов, ну и сгорают раньше. А вот песни нет. Она не амортизируется, если она хороша. И у меня есть счастливая возможность продлевать жизнь песням. Потому что я их пишу для кино, потом для пластинки, а потом исполняю их вот своим друзьям или на концертах. И таким образом просто им продлеваю жизнь. Песня эта о летчике, о погибшем летчике. Дело в том, что у нашей семьи есть друг скомороков, генерал-полковник теперь. Человек, который командует Академией, во время войны ему было 21-22 года, и он участвовал в великой воздушной битве над Кубанью в 43-м году. И на немецкой стороне воевала такая знаменитая эскадрилья УДЭТ. Это были все летчики, асы, кавалеры всяких бриллиантовых крестов, награжденные лично фюрером. И вот однажды в одном воздушном бою ведомого вот этого Николая Скоморохова его друга сбили, и он за него мстил. Ему была разрешена индивидуальная охота, и он поднимался в воздух 15-16 раз в сутки. Я даже написал такие стихи. Мы залетали, как утки, с раскисших полей, 20 вылетов в сутки, куда веселей. Мы смеялись с парилкой, туман перепутав. И в туман... Туман перепутав, что такое? Мы с высоты... Забыл. Ну, неважно, одним словом, я хотел это сказать, что они взлетали, как утки с раскисших полей, по много раз. И, в общем, он один раз нашел эту двойку, которая в прошлом бою сбила его друга, и уничтожил их в одном бою. И потом один из немецких летчиков спрашивал, кто меня сбил. Ему говорят, Скоморохов. Он говорит, что не может быть, нас всегда обычно предупреждают, Ахтунг, Скоморохов в воздухе. Когда он увидел этого невысокого роста белобрысого парнишку, в общем, 20-летнего, он был очень удивлен и даже не поверил. И я решил написать эту песню и посвятить ее вот этому человеку, его другу, погибшему в бою, за которого он отомстил. Я много пишу песен о летчиках, о моряках. И я сейчас хочу вам показать песню, если я ее точно вспомню, которая, может быть, имеет и к вам отношение. И вот песня такая.
Лошадей 20 000 в машины зажаты, их ребят табуны стервенея внизу. На глазах от натуги худеют канаты, из себя на причал выжимая слезу. И команды короткие злые, быстрый ветер уносит во тьму. Кранцы за борт отдать носовые и буксир подработать корму. Капитан, чуть улыбаясь, молвил только: молодцы тем, кто с сушей расставаясь, не хотел рубить концы. Переход 20 дней, рассыхаются шлюпки. Нынче утром последний отстал альбатрос. Хоть бы шторм или лучше, чтоб в радиорубке обалдевший радист принял чей-нибудь сос. Так и есть, трое месяц в корыте, яхту в дребезги кит размотал. Да за что вы нас благодарите? Вам спасибо за этот аврал. Капитан, чуть улыбаясь, молвил тихо: молодцы тем, кто с жизнью расставаясь, не хотел рубить концы. И опять будут Фиджи и порт Кюрасао, и еще чертов ступи, и бог знает что, и красивейший в мире фьорд Мильфорсаун. Все, куда я ногой не ступал, но зато пришвартуетесь вы на Таити и прокрутите запись мою через самый большой усилитель. я про вас на Таити спою, скажет мастер, улыбаясь. Мне и песни молодцы, так на суше оставаясь, я везде креплю концы. И опять продвигается, словно на ринге по воде, осторожная тень корабля. В напряжении матросы ослаблены шпринги, руль полборта налево, и в прошлом земля.
Я скажу вам, спасибо, я вам открою один маленький секрет. Моя мечта в детстве была путешествие. И я совсем не знал, что это можно сделать, окончив географический факультет. Вот, получилось это у меня другим способом. И вот я, когда писал эту песню, которую только что вам показал, у меня совсем даже не было никаких намеков на то, что я куда-то поплаваю и что-то повидаю. Но так случилось, что я побывал на Канарских островах и даже на Таити. И что было удивительно, это действительно уникальный случай. Я спросил на Таити в прошлом году, а правда ли, что заходят советские корабли? И мне сказали, да, заходит шатар Руставели, где была написана эта песня. И я поехал в порт, когда заходил шатар Руставели, и на весь порт ревел моим голосом самый большой громкоговоритель, на всю бухту вот эту песню. «Скажет мастер!» улыбает. Это было удивительно, особенно там, за несколько десятков, больше, чем там десяток тысяч километров. Вот какие бывают странные истории. Но это все для вступления, что ли, для знакомства с вами. Теперь я думаю, что нужно представиться, потому что вышел человек, как черт из бутылки, потом еще в форме стройотрядов. Я работаю в Москве, в Московском театре на Таганке, в который так трудно попасть. Студенты это знают. Трудно, правда, особенно на последние спектакли. Например, на «Мастер Маргарита» надо прорваться через тройные кордоны милиции, дружинников и пожарников, прийти, ворваться в кабинет директору, пасть на колени и сказать: «Здрасте, мы из университета, вот, с географического факультета». Вот, и он все равно ничего не сделает, потому что у него ничего нет. Тогда нужно найти кого-нибудь из нас, из своих знакомых, там сказать: «Володь, помоги», и я там что-нибудь буду придумывать. Но только я вас прошу, чтобы не все сразу, потому что у нас маленький зал, там 650 мест. Правда, нам строят новый, большой, на 750. И строят его недавно, года 4, так что, глядишь, к концу следующего десятилетия мы туда въедем, тогда все поместимся. Значит, ну а в чем, правда, секрет популярности этого театра? Если говорить серьезно, тому есть несколько причин. Одна из них — это та, что театр имеет свое лицо и свою позицию, которую он высказал еще в самом начале, в тот момент, когда он поставил спектакль «Добрый человек» из Сизуана. Позиция эта четкая, позиция гражданская, честная. Я вам должен сказать, что несмотря на то, что вот в течение этих 14 лет недоброжелательные критики пытаются каким-то образом повлиять на умы зрительские, все это оканчивается неудачей, зрителей у нас много, все рвутся, хотят прийти в театр. И я вам хочу сказать, что, конечно, все произвело на меня колоссальное впечатление, когда я пришел работать в этот театр, и я думаю, и на моем сочинительстве отразилась необычайно компания, которая составилась в театре. У нас удивительные люди бывают, и поэты, и самые лучшие писатели, которые теперь существуют, и мы с ними работаем. Вот, например, мы будем с Трифоновым после обмена делать «Дом на набережной», и, вероятно, будем продолжать работать и с Андреем Вознесенским. И у нас бывают писатели, вот, деревенщики, так сказать, Белов, Абрамов, Можаев, Астафьев, и Распутина, возможно, будем ставить. Короче говоря, все ныне живущие, интересные писатели, поэты, и не только поэты, но и ученые, и люди, личности из любых областей, они у нас и члены худсовета, и частые гости в театре. Вот. Так, теперь есть несколько поэтических спектаклей в нашем театре. Из них особенно я люблю «Павшие живые». Это был первый спектакль, в который я написал песни. Там будет несколько песен военных и стихов погибших поэтов. Тот, который не стрелял.
вам мозги не пудрю, уже не тот завод.
В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ, но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть дурацким звуком «Пли!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал. Чтоб было слаще воевать ему, кому тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво, раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились в бои, готовились в пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В пяти соседних странах зарыты наши трупы, и мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых.
Спасибо. Вот, пожалуйста, послушайте маленький фрагмент. Ну почему это научная загадка?
А не держитесь, не смотрите на чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как берегом Австралии уплывал покойный ныне Кук. Там, в кружок усевшись под азалией, поедом с восхода до зари, ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Ну почему абориген съели Кука? За что неясно, молчит наука. Была причина, вот какая штука. Хотели кушать и съели Кука. А ихний вождь по прозвищу Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне Кука.
была ошибка, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из уважения. Их всех науськивал колдун Большая Злюка. Он возбуждал их, войдем, а ну-ка, кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, добрым, смелым будет вроде кука. Кому это под руку попался Каменюка, метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и сбросили дубинки из бамбука, переживают, что съели кука.
У меня о каждом городе, в котором я бываю, остаются зарисовки, почти о каждом. И была такая зарисовка о Ленинграде, если помните, в Ленинграде городе у пяти углов. Помните, нет, не знаете? Получил по морде Сань Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать. Где ж пана и воры, где? Просто не видать. Не сравнить с афинами прохладно, правда, шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде такси, но не остановитесь, даже не проси. Если сильно водку пьешь по пьянке, не захочешь, а дойдешь к стоянке. И вот такая же песня у меня случилась о Париже. Сделана она в форме письма моему другу. Называется «Письмо из Парижа».
Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу. И то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты здесь второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Проникновение наш по планете особенно приятно вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане, лыжи.
В последнее время очень много различных разговоров идет о чудесах, которые якобы вокруг нас существуют. О летающих тарелках, например. Некоторые их видели, некоторые летали в них. На Филиппинах, говорят, режут без ножа врачи. Я никогда я и на веру не принимаю все сразу, сначала пощупаю, а потом... Но все-таки я никогда ничего не отрицаю и хотел бы, чтобы это было так. Однако вот про Бермудский треугольник... Я там был, плавал, вот, совсем много всяких домыслов, такие просто поразительные. Истории рассказывают, что даже вынуждено было телевидение на это откликнуться, и газеты, и всякие журналы, где идет полемика. Короче говоря, в какой-то момент, несколько лет тому назад, я необычайно увлекался этим. Могу вас уверить, что ни одной фантастической книжки не выходило без того, чтобы я ее не прочитал. Более того... Раз в неделю, в две, ученые молодые ребята там, до докторов, делали мне обзорную лекцию, и до сих пор я продолжаю эту практику, правда реже, по поводу того, что происходит сейчас в науке, куда это все идет и так далее.
Я к этому относился довольно серьезно, можете мне поверить. Поэтому то, что я вам сейчас спою, это просто шутка, так, один из многочисленных взглядов на вещи. Значит, я написал такое, простит меня Капица, наш уважаемый, письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидно и невероятно» из сумасшедшего дома. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся каначка удача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, прямо все извилины заплел. И канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, тоже может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя ж год подряд. То тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Ну мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь. И вдруг Бермуды. Вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала. Нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Ведь это их худые черти мутят воду во пруду, ведь это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы там в метро и про пожары сочиняли ноту ТАСС. Вдруг примчались санитары и зафиксировали нас. И те, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Это разве же эти полотенцы, иноверы, изуверцы? Нам, говорит, бермуды на сердце и бермуды на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Он смей в окне маячить, за спиною штепсель прячить. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвал провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца. И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. А он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грунтик. Он его ночами крутит, ловит контра ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он хоть над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих ее даешь, разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Пусть безумная идея, но не рубайте сгоряча. Отвечайте нам скорее через кат главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем. Порт Лото. Ну вот, вот вы подумайте, ну о чем вы спрашиваете? Вы нормальный взрослый человек. Я же ведь пою сегодня только свое. Я прочитал единственное стихотворение так, чтобы просто завершить рассказ о войне. Я не пою никогда ничего чужого. Даже на стихи Пушкина, тем более на стихи Пушкина. Потому что я не певец. Это жанр авторской песни. Это есть стихи, которые исполняются под гитару. Это просто для удобства, для того, чтобы еще сильнее воздействовать на людей. Это мое, это то, что я придумал. Я имею это право петь, вот с этим петь или там какое-то пение к дьяволу. Вот, а с гитарой, ну как я буду петь чужое? Вы еще меня попросили спеть арию Ленского. Да, вам нравится. Вы знаете, я все-таки так на этом хочу закончить. Я не пою на бит. Лучше вовремя уйти всегда, вы знаете. Вот, давайте мы договоримся с вами до новых встреч. Здесь было в этот раз хорошо. И я с удовольствием буду приезжать к вам, потому что я убежден, что семена падают в благодатную почву. Вот. А это самое главное для меня. Благодарю вас. Всего доброго.